Истекла минута, другая, третья. Крот продолжал вгрызаться в солнечную плазму, уплотнявшуюся и разогревающуюся каждую секунду, превращая ее в ничто, в излучение. Ничего особенного не происходило. Ход аппарата был плавным и быстрым. Магнитные поля в месте погружения оказались достаточно спокойными, защита прекрасно справлялась с раскаленной массой пород, и соларнафты постепенно успокоились, расслабились, перестали напряженно всматриваться в глубины кипящей ядерной бездны. Через 3 минуты прошли фотосферу, миновали изогнутое стебельчатое образование, удивительно похожее на гигантское щупальце спрута с присосками, силовую магнитную трубку, и углубились в зону кудрявой фрагментации. Этот конвекционный слой кипел так яростно и мощно, что Крот тотчас же был увлечен одной из струй беснующейся плазмы и отброшен от места входа на 500 километров. И хотя на ощущениях людей этот горизонтальный рывок не отразился, все же они почувствовали колоссальную неуправляемую мощь стихии, для которой земной аппарат представлял собой не более чем пылинку. Вообще, этот слой толщиной в 10 тысяч километров для крота оказался самым сложным препятствием. В нем происходило дробление конвекционных струй, их разбегание, круговорот, столкновение, уничтожение и еще более мелкая фрагментация, в результате чего аппарат швыряло из стороны в сторону, кружило, переворачивало, сносило, бросало вверх, а он упорно лез вниз, 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 проскочил 2 гигантских газовых пузыря, нагретых больше, чем окружавшая их среда, зародыши протуберанцев и факелов, и с трудом ушел от сложной формы магнитной петли, способной захватить его в ловушку. Магнитоплазменная завеса крота, предохранявшая его корпус от прямого соприкосновения с кипящей плазмой, по сути тоже представляла собой магнитное поле, которое взаимодействовало с магнитными полями Солнца, иногда отталкиваясь от них, а иногда прилипая, и тогда приходилось на мгновение выключать ее, чтобы оторваться от магнитных присосок и щупалец. Выручали при этом нейтридная броня корпуса, почти не проводящая тепла, и создаваемый ТФ-генераторами слой анизотропного вакуума, принимающий на себя основную нагрузку в виде растущего по мере спуска вниз давления. Через час Крот прошел около 7 тысяч километров по сложной кривой, считая от точки погружения в фотосферу. Скорость его возрастала, когда его подхватывала масса очередного конвекционного потока, и углубился в подповерхностный слой светила на 1200 километров. Последнее обстоятельство настораживало. По расчетам, экспедиция должна была добраться до ядра за неделю, максимум за 10 дней, а падение скорости сразу отодвигало сроки выполнения задачи. «Прошли первый токовый слой», — доложил Дев, которому Лапара передал функции информатора. Кузьма, проштудировавший перед стартом монографию Хеслера о процессах на Солнце, знал, что при движении и всплытии магнитных полей плазменной трубки вокруг них возникают мощные электрические токи, но самые сильные токи текли в приповерхностном слое Солнца, где наиболее разнообразная иерархия вихревых движений различных масштабов. Прошел еще час. Цвет поля обзора сгустился до темно-вишневого. В этой вибрирующей массе появились зеленовато-сизые узелки, блэк-гулы, зародыши вихрей и турбулентных ячеек диаметром до 1000 километров и температурой свыше 20 тысяч градусов. Они выстреливали во все стороны нитевидные отростки, псевдоподии, и шевелились, как невиданные живые организмы, рыщущие вокруг в поисках пищи. Дев подключил к слуховому каналу звуковые датчики, и соларнафты впервые услышали синтезированный шум солнечных недр. Волны, магнитозвуковые, альвеновские, звуковые, переносят всего 1/1000 часть всей энергии конвекционных движений, и скорость их намного выше скорости звука в атмосфере Земли, но их можно уловить и адаптировать к полосе звуков, улавливаемых человеческим ухом, и Дев это сделал. Кузьма услышал торжественно звенящий гул, шелестящие шипения, удары, бульканье, быстро затихающий и возникающий снова рев, похожий на грохот океанского прибоя, длинные вибрирующие гулкие свисты разной тональности, низкое, на грани слуха, почти инфразвуковое бормотание, вздохи и серии отголосков, напоминающие женский смех. По мере погружения крота эти звуки почти не менялись, разве что становились все более дрожащими, вибрирующими и объемными. Кузьма перестал ощущать ход времени и очнулся только от чьего-то прикосновения. Кип Стюарт принес кофе, тоник и тосты. Лишь после этого Ромашин отключил видеосистему и огляделся по сторонам, обнаружив, что большинство коконов органелл пустуют. Разве что коконы пилота и командира экспедиции оставались закрытыми, они работали. «Где остальные?» — спросил Кузьма осоловело, заметив сидевшего рядом с чашкой кофе в руках Хасида. «Давно разбрелись кто куда», — равнодушно пожал плечами безопасник. «Надоело. Один ты у нас такой терпеливый, эстет. Может быть, тоже найдем себе другое занятие? Например, я хочу искупаться в бассейне. А если возникнет какое-нибудь препятствие? Нас известят. Мы постоянно будем находиться в поле динамической интерсвязи. Все равно от нас ничего не зависит». «Значит, ты тоже не любовался подсолнечным миром? Неинтересно?» «Почему же интересно, однако я не фанат термоядерных реакций, как некоторые, а пейзаж довольно однообразен». «В этой зоне нет термоядерных реакций. Они идут в самом ядре, на глубине около 640 тысяч километров». «Ты созрел для лекции?» Кузьма окончательно пришел в себя, взял чашку с кофе, отхлебнул. «Пожалуй, я больше созрел для бассейна». Откинулись гибкие лепестки кокон кресла Лапарры. Он помял лицо ладонями, взял с плавающего неподалеку подноса чашку с горячим шоколадом, посмотрел на замолчавших друзей.